по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии», в нашем путешествии. И сегодня, конечно, водитель этого библейского автобуса, иногда мы такую используем аналогию, конечно, это сам Господь, это Святой Дух, который ведет нас. Вот, а мы, ну мы, наверное, экскурсоводы, да, Алена Вальц?
Голоса, да. Я думаю, что мы сегодня, мне хочется в это верить, что мы сегодня с тобой, голоса Духа Святого. И я также рада всех видеть. Давно не виделись, действительно, прошло много времени, пока не было нашего прямого эфира. Я напоминаю, что команда сегодняшнего эфира — это еще также Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. И мы, как ни странно, за это долгое время с вами уже вернулись в одну из книг Ветхого Завета, в совсем сложную, я вот сказала, для меня, по крайней мере. Но вот будем сегодня разбираться в книге пророка Исаия.
И это такая лакмусовая бумажка на самом деле, потому что... Сейчас мне нужно говорить осторожно, но я должен об этом сказать. Короче говоря, во-первых, потому что по интерпретации книги пророка Исаия, потому как человек подходит к книге пророка Исаия, можно многое сказать о его, скажем так, консервативном или либеральном мировоззрении или консервативном и либеральном богословии. Значит, рассказывали историю о том, как одна консервативная богословская семинария отправила своего студента, короче, он получил магистерскую или написал магистерскую диссертацию в этой семинарии, потом он поехал в другую, более крутую, но более либеральную семинарию, вот, писать докторскую. Написал докторскую и приезжает в свою первую альма-матер к консерваторам для того, чтобы там попросить устроиться на работу, да, вот рабочее место там было, можно было преподавать и так далее. И с ним в этой консервативной семинарии проводят беседы, собеседования, выясняют, во что он верит, как он смотрит на разные богословские вопросы. Ему задают вопрос: ну, а что вы думаете по поводу книги пророка Исаии? И вот этот бывший консервативный студент, который окончил и либеральную семинарию тоже, просто даже не задумываясь, так говорит: послушайте, ну кто сегодня верит в Исаию вообще? Вот. Почему? Потому что либеральное богословие разделяет книгу пророка Исаии по крайней мере на две части. С 1 по 39 главы – это вот, собственно, Исаия. И с 40 по 66 главы – это вторая Исаия. То есть то, что, наверное, писал не сам Исаия, а какие-то его последователи, которые писали, ну, скажем так, в стиле пророка Исаии. Некоторые, кстати, разделяют еще больше. У них там получается, кроме второй Исаии, еще и третий Исаия. Вот. Но вот это разделение важно. Но есть оно только у, скажем так, более либеральных богословов. Консервативные богословы, консервативные библеисты все-таки и сегодня настаивают на единстве этой книги, единстве книги пророка Исаии. А при этом соглашаясь, ну а там нельзя с этим не согласиться, нельзя этого не заметить, что стиль, начиная с 40 главы, другой. То есть первые 39 глав, первые 34 главы, простите, это осуждение, это, ну, конечно, и милость тоже, мы сегодня это увидим, но во многом это осуждение. С 35 по 39 главы – это исторический экскурс, очень важный. И с 40 главы – это утешение. Это такой взгляд в будущее, когда не просто все будет хорошо, а Господь сделает так, что будет покаяние, Господь приведет свой народ к себе. И мы говорим об этом как о Божьем царстве. То есть, значит, первый момент по поводу книги пророка Исаии, мы можем четко сказать, в каком лагере человек, в его богословском воззрении, в христианских взглядах, в зависимости от того, как он читает, как он интерпретирует книгу пророка Исаии. Вот принимает он единство Исаии или нет. Это одна история. Значит, вторая история, связанная с книгой пророка Исаии, Это, собственно, указание на то, а христианин ли его, ее читает. Значит, когда мы с вами читаем книгу пророка Исаии, мы, в данном случае, я имею в виду не только нас с Аленой, а всех христиан, мы видим пророчество об Иисусе Христе. И 7 глава, и 9 глава, и 53 глава, и не только они, указывают для нас на Христа. Для нас, для христиан, в общем, очевидно, ну или кажется очевидным, что все должны на это смотреть именно так. То есть никак иначе смотреть на это нельзя. Еврейские же интерпретаторы смотрят на эту книгу иначе. Они не видят христианских пророчеств, они не видят пророчества о Христе. Не случайно апостол Павел говорит о покрывале, которое мешает увидеть. И это покрывало снимает только Христос. Об этом во втором послании Коринфянам, 3 глава. То есть тут тоже такой водораздел в этой книге. Ну и еще один водораздел. Он шуточный, но я его все-таки скажу. Это между людьми, которые таки прочитали всю книгу пророка Исаии от начала до конца, и теми, которые читали ее только в хрестоматии или только избранные места, ну, как вот некоторые главы, да? Ну, потому что действительно книга сложная. Действительно, иногда ты начинаешь читать, и у тебя вопрос, а это к нам, к сегодняшним, относится? Ну, что мне до того, что Исаия пророчествует о падении Самарии? Значит, ну, или до каких-то других стран, а мы в следующий раз, я думаю, к этому перейдем. Вот, так что я надеюсь, что вы, друзья, ну, во-первых, все-таки придете к тому, что есть единство Исаии, что это пророк, который написал всю книгу, и, во-вторых, что вы будете видеть книгу пророка Исаии христоцентрично и с точки зрения служения смерти и воскресения Иисуса Христа будете на нее смотреть. Ну и третье, я надеюсь, что вы ее прочитаете целиком. В идеале даже не один раз, но ну хотя бы один, но целиком, ничего не пропуская, чтобы все это огромное полотно увидеть и получить. Вот это вот по поводу твоего комментария про сложность книги пророка Исаии. Алена, а в чем, собственно, эта сложность? Почему для тебя читать эту книгу бывает сложно?
Ну, во-первых, исторический контекст, конечно же, потому что трудно себе представить, что происходило там. Ты какие-то исторические моменты знаешь, но все равно целую картину полную ее не видишь. И из-за этого многие изречения, которые есть вот в самой книге пророка Исаии, они просто непонятны тебе, к чему это, о чем именно Исаия говорил. Во-вторых, конечно же, духовный посыл пророческой книги, потому что эта книга пророческая, и очень многие пророчества, даже те пророчества, о которых говорится, что они сбылись, как-то их сложно усвоить, да, а тем более те пророчества, которые относятся еще и к будущему.
Хорошо, что ты начала с простого и перешла к сложному, а не наоборот. По поводу первого, вот это как раз простое, относительно простое. Есть такой подход, и, кстати, доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся наши беседы, вот он об этом говорил, о том, что хорошо бы так делать, но вот у него так не получилось, он изначально так не стал делать, а хорошо бы. Значит, читать пророческие книги и параллельно с ними читать книги царств и книги Паралипоменон в тех местах, где говорится о жизни этих пророков и о событиях, которые происходили. И в наших коротких программах, или там не коротких, 30-минутных программах, и в их текстах есть ссылки, в частности, на третью книгу царств, где, собственно, вот эти события описаны, часть этих событий описана. Вот, если мы хотим говорить о годах, то жизнь пророка Исаии очень легко датировать по царям. Другое дело, что эти цари нам ничего не говорят. Слушайте, нам наши правители нашего мира уже мало что говорят. Ну, если сказать человеку, он родился при Ленине, жил при Сталине, потом еще при Маленкове и при Хрущеве. Кто-нибудь, наверное, скажет, а кто такой Маленков и при чем это вообще? Да, а это ведь все недавно. Вот. А тут мы говорим о событиях, которые были много-много веков назад. Но историческая датировка здесь достаточно простая. Примерно 760 год до Рождества Христова, это год рождения. А примерно 700 год до Рождества Христова, это год смерти. А, причем по поводу рождения мы точнее можем сказать, чем по поводу смерти. Но что важно, в это время входит 721-722 год. Это когда ассирийцы пришли и разорили Северное царство и увели в плен северян. А Исаия это проповедует на юге. И там интересный есть момент, потому что вы уже читали это, вы уже читали седьмую главу, там, когда южный царь такой начинает беспокоиться, он нечестивый был царь, он беспокоится по поводу северян, заключивших союз, и военный союз, и вот сейчас они придут и нас тут разнесут. Исаия говорит, не разнесут. Но после этого сами северяне оказываются в плену, а у южан еще время есть для того, чтобы покаяться, еще время есть для того, чтобы обратиться к Богу. То есть вот в рамках исторических событий, конечно, эту книгу рассматривать будет гораздо проще, и нам тогда, ну, скажем так, просто расставить ориентиры. Вот о ком идет речь, почему идет речь об этом человеке и так далее. А вот второй твой вопрос насчет исполнившихся и не исполнившихся пророчеств, это прямо в точку. Не хотел я это сейчас делать сразу, я хотел это сделать сегодня позже, но у нас два ведущих, и Дух Святой говорит и через Алену, и через Олега. И вот то, что ты сказала, на самом деле подводит нас к конкретному примеру. Значит, я напоминаю, что северный царь Ахаз начинает... Ахаз начинает... Я запутался немножко сам. Ахаз, конечно, южный царь Ахаз начинает бояться того, что сейчас придут северяне, а Ахаз, товарищ нечестивый, вот, боится, что и разрушится, и так далее. Вот, и Исаия идет встречаться с Ахазом. Вот, и в контексте этого, в контексте седьмой главы звучит пророчество. Причем пророчество, на котором Бог просто настаивает. То есть Бог просто говорит, вот так оно и будет. Хочешь ты, не хочешь, а оно и будет. Там интересная история. Давай прочитаем седьмую главу, начиная с 10 стиха. Я думаю, в любом переводе можно. Седьмая глава книги пророка Исаия, 10 и 11 стихи, а там сделаем паузу.
Хорошо. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте».
Вау! Значит, Ахаз, царь, который на самом деле боится, который не знает, что сейчас будет, завоюет его или не завоюет, Бог к нему посылает пророка, и пророк говорит, проси себе знамение, проси прямо сейчас, вот у Господа Бога твоего. А у нас, я не знаю, как у тебя, Ален, догадываюсь, ну, предполагаю, что у тебя так же, да, потому что у меня проблема в другом, не в том, что у пророка. Да, мне хотелось бы, чтобы Бог прямо дал знамение, но не дает. То есть, Господи, ну, ты покажи. Вот как? Вот дай мне, причем не просто чувством, да, а вот я сейчас, я не знаю, монетку кину, и пусть падение этой монетки покажет твою волю. Мне такие занудные богословы говорят, не-не-не-не-не, сейчас так не работает. Надо прислушиваться к Святому Духу, надо читать Божие Слово, Надо пребывать в молитве, и вот тогда Господь тебя будет показывать. А вот у меня так, у тебя, я думаю, тоже так. А у Ахаза, нечестивца, было по-другому. Проси себе знамения у Бога твоего. Проси ли в глубине или на высоте, где хочешь. Вот это вот, или в глубине, или на высоте, конечно, это воспринимается как поэтический язык, но на самом деле за этой поэзией очень простая вещь. Вот где хочешь, так и проси. А великолепный ответ Ахаза, короткий. Он говорит, не буду. А, прочитай, пожалуйста, 12 стих.
«И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа».
Да, или искушать, или испытывать. Значит, вот это спор Божьего пророка и нечестивого царя. Спор, который сегодня кажется совершенно немыслимым. Ахаз противоречит Богу, он противоречит пророку. Пророк говорит, проси. Он говорит, не буду. И тут Исаия обращается не только к царю. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу между 11 и 13 стихами. В 11 стихе обращение на «ты», «ты, царь, проси знамения». Он говорит, не буду. В 13 стихе обращение уже не только к царю, но и ко всему народу. Почему? Да потому что царь символизирует весь народ. Состояние царя указывает на состояние всего народа. Прочитай, пожалуйста, 13 стих, а потом мы перейдем к 14, и там уже будем более пристально это смотреть.
«Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?»
То есть, Исаия, во-первых, говорит, что это мой Бог. Причем, интересно, тут тоже обратите, пожалуйста, внимание на различие. В 11 стихе какое там местоимение про Бога?
Себе.
Нет. Бога это какого?
Бога? Про Бога. Бога твоего.
Твоего. Да. А в 13 стихе? Бога?
Моего.
Моего. Правильно? Потому что когда Ахаз сказал, я не буду просить знамение. Он фактически отрекается от Бога. Потому что если бы это был его Бог, он бы просил знамение. Он бы услышал это. Пришел Божий пророк, говорит, давай, проси, обращайся. Не-не-не, я не буду затруднять. Слушайте, вы тут уже, ребята, столько их затрудняли, а мы еще вернемся к первой главе и увидим, как они затрудняли. Вы, вы обратитесь к Богу, Бог совершенно не удивится, потому что Он от вас и не такое еще видал. А конкретный современный пример. Человеку, разговариваешь с человеком и говоришь, ну ты помолись, ты обратись к Богу, ты покайся перед Ним. Че я не буду молиться? Бог меня вообще не услышит. Ему вообще не до меня. Я такой страшный грешник. Вот не хочу я. Значит, ты своим грехом Богу уже более чем затруднял. Ты своим грехом уже восстал против Бога. И сейчас, когда ты говоришь, я не буду молиться, я не буду просить о прощении, я не буду каяться, никакой это не духовная возвышенность, не духовная высота. Это скорее твоя гордость, твоя гордыня. Тут поэтому Исаия в 13 стихе говорит «Мой Бог». А дальше Бог все-таки даст знамение. И вот это знамение мы часто читаем как рождественское пророчество. Причем мы останавливаемся на 14 стихе и не читаем дальше. Но давай мы прочитаем с 14 по 16 стихи.
«Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. «Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
Значит, самый простой стих 16, конечно, это уже пророчество о падении северной земли. То есть, Ахаз, ты боишься, что сейчас придут северяне, которые вступили в союз с сирийцами. Вот. И вот эти вот два царя сейчас будут выступать против тебя. Не-не-не, значит, пройдет очень немного времени. И северян не будет, северного царства. И сирийцы отойдут в тень. Они останутся, но отойдут в тень. Потому что там новая мировая сила, новая мировая держава формируется. И это Ассирия. Да, и поскольку Ассирия укрепляется, Ассирия разберется с теми, с другими. То есть, слушай, Ахаз, тебе бояться нечего. Вот эти люди, которые против тебя выступают, они сами не понимают, что конец им скоро придет. С 16 стихом все в порядке, все понятно, там все легко. А вот с 14 и 15 сложно. «Сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет». И мы в наших программах, в коротких программах, которые могли слушать на уходящей неделе, рассуждали про слово «алма», которое может означать и молодую женщину, но в контексте это, конечно, все-таки дева и девственница, в смысле. Вот. И не случайно переводчики септуагенты, которые были гораздо ближе к оригиналу, чем мы с вами, они переводили именно так. А девственница родит сына, примет, то есть зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. И мы с вами видим в этом пророчестве указание на Иисуса Христа. Но должна же быть и какая-то другая, либо дева, либо молодая женщина, и должен быть какой-то другой сын. То есть, ведь царю-то Ахазу до Христа было еще долго, там 7 веков. А проблема сейчас, сложность сейчас. И когда возникает вопрос, тогда возникает вопрос, о каком сыне идет речь? Где, собственно, у нас исполняется это пророчество? И вот первый ответ, первое, что приходит в голову, это 8 глава, 3 стих. Причем там имя пророка, имя сына пророка Исаии. Давай прочитаем его. 3-4 стихи.
«И приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь говорить, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским».
Да, все имя это, все будет разрушено, все будет разграблено. То есть имя этого сына указывает на то, что свершится с царем самарийским, Самарии, что придет Ассирия, что Самария будет разрушена. И вот в контексте книги пророка Исаии все-таки непосредственное исполнение пророчества – это рождение сына самого пророка. Причем это второй сын самого пророка, потому что о первом сыне мы с вами читали в 7 главе. И, конечно, жена пророка Исаии, пророчица, она, конечно, не девственница. Да, она молодая женщина, это да. Но в 7 главе все-таки используется слово «дева», «девственница». И это очень загадочное место, потому что пророчество исполнилось, но как-то не совсем. Но тогда вопрос дальше. А в рождении Иисуса Христа, насколько оно исполнилось? Например, написано, что нарекут имя ему Эммануил. Но Иисуса Христа никогда не называли Эммануил. Йешуа, да. И это имя указывает на спасение. Эммануил, Эммануэль, Бог с нами, Господь с нами. И доктор Маги говорит то, что часто говорят в связи с этим, для того, чтобы спасти... Для того, чтобы быть спасителем, он должен быть с нами. То есть Бог нас не покинул, Бог нас не оставил. Значит, тогда получается, что... Тут нам бывает сложно понять, но в то время значение имени было важно, но не столь важна была точность этого самого имени. Иными словами, вот как сегодня мы садимся в самолет, да, мы идем на регистрацию, а у нас ошибка в билете. Какая-нибудь буква фамилии не совпадает. Или пара цифр не совпадают в номере паспорта. Так в самолет не посадят. Скажут, ну, это не вы. Там, не знаю, у вас Шевкун, вы Шевкун, а написано Шевкун через F. Но с одной этой буквы еще можно что-то сделать. Если больше букв не совпадет, будут проблемы более серьезные. Значит, там такого не было. И все равно... Я тебя понимаю, когда ты говоришь, что читать это бывает сегодня сложно. То есть, дева зачнет, родит, потом 9 глава об этом же говорит, 53 глава говорит о смерти и воскресении, и, простите, да, смерти, страдании смерти и воскресении Иисуса Христа. И вот какая тут тонкая история. А если бы все, что у нас было, это единственное пророчество в 7 главе книги пророка Исаии, то мы бы могли сказать, ну, просто какое-то непонятное место. Но у нас есть нечто большее. Во-первых, у нас есть и другие пророчества. Огромное количество этих пророчеств, и в книге пророка Исаии мы с вами их будем читать, мы с вами их будем видеть. Во-вторых, у нас есть взгляды новозаветных авторов, тех же евангелистов, того же евангелиста Матфея, который постоянно отсылает нас к Исаии. А у нас есть слово Христа, который читает Ветхий Завет, который обращается к Ветхому Завету, ну, потому что Нового Завета тогда еще и не было. И по Ветхому Завету он показывает, вспомните, например, его беседу с учениками или с теми, кто ему встретился с двумя учениками на пути в Эммаус, да, когда в Евангелии от Луки 24 глава, когда он показывает, что так надлежало быть, так надлежало пострадать. Вот сейчас признаюсь в том, за что меня могут уволить с Теоса. То есть, ну, смотрите, если через неделю Алена будет вести этот эфир одна, значит, меня уже уволили. Ну, вот, как бы, я думаю так. Потому что за эти вещи увольняют быстро. Но я все-таки в этом признаюсь. Значит, смысл в следующем. Если бы не обильные подтверждения в Новом Завете, подтверждения, которые даны Святым Духом, подтверждения, которые исходят из уст Иисуса Христа, интерпретация, которую дает нам сам Христос, вот если бы не все это, то во многих пророчествах, в частности, в книге пророка Исаии, я сам по своей воле не смог бы увидеть Христа. Я бы его увидел, ну, скажем так, я бы увидел виноградник, да, 5 глава, мы, надеюсь, сегодня еще это прочитаем. Я бы увидел какую-то странность, непонятность и, самое главное, необъясненность, например, в 9 главе. А в 7 главе я бы, наверное, просто провел эту параллель между 7.14 и 8.3.4. Да, сказал бы, вот это вот про сына, и все. 15 и 16 стихи для меня бы тоже были не совсем ясны. Я вижу вот это христологическое понимание. У меня есть этот христологический взгляд, потому что об этом говорится в Новом Завете и потому что я доверяю тому, что сказано в Новом Завете. Вот это принципиальная вещь. И это, кстати, объясняет еще одно. Люди, которые не читают Новый Завет и остаются только в Ветхом Завете, ограничиваются только Ветхим Заветом, вот у них здесь возникает серьезная проблема. Они говорят, а я не вижу того, что здесь говорится, я не вижу того, что вы здесь находите. В какой-то момент мне приходится сказать, я доверяю не своей интерпретации, не своему толкованию, а тому, что говорит Христос и тому, что говорят евангелисты. Потому что они знают, что говорят. Вот как-то так. Я все-таки надеюсь, Алена, что мы с тобой через неделю будем вести эту программу. Но я должен был об этом сказать. Богословы говорят об этом так. Мое понимание, знание Нового Завета открывает передо мной Ветхий. Августин еще сформулировал этот принцип следующим образом. Он сказал, Новый Завет сокрыт в Ветхом, но Ветхий Завет раскрыт в Новом. Вот поэтому, конечно, мы читаем книгу пророка Исаии не только вместе с историческими книгами, параллельно с историческими книгами, но и параллельно, в частности, с Евангелиями, и в частности также с Евангелием от Матфея, где Исаия цитируется и цитируется очень много, очень часто. Вот, не утомил, Ален?
Нет, не утомил. Хотел тебя спросить, почитаем комментарии?
Давай.
Смотри, у нас Наталья пишет. «Суровая жизнь ветхозаветных израильских пророков. Многие хотят быть пророками, но мало кто захочет 3 года ходить без штанов, тем более в мороз».
Ну, такая шуточная. Абсолютно. Слушай, сейчас, Наталья, давайте я прямо вам лично скажу. Я когда покаялся, я когда уверовал, знаете, кем я мечтал быть? Я мечтал быть пророком. Значит, это как? Причем у меня было свое такое детское представление. Я покаялся, ну как детское? Нет, конечно, я уже не был ребенком. А представление все равно было детское. Мне было 17 лет тогда. Так вот, я себе представлял, что пророк – это вот такой человек, который ходит, громогласно объявляет волю Божию, и все такие говорят, ах, да-да-да-да-да-да, так и будет, так и будет, так и сделаем. И делают. Вот, это потому, что я читал Новый Завет, но да и его невнимательно, я не прочитал внимательно, что было, например, с Иоанном Крестителем, вот, а до Ветхого Завета еще не дошел. Потом, когда дошел, когда понял, в общем, стало понятно, что такое жизнь пророка, и что ты будешь это делать только тогда, когда Господь тебя обличает, и Господь тебе показывает, вот иначе не получится. Привет пророку Иеремии в связи с этим, да? Вот мы будем читать книгу пророка Иеремии. Вот он бы не говорил, понимаете, он бы не пророчествовал. Потому что из этого пророчества ничего хорошего не выходит. Так он же не может не пророчествовать. Вот не может. И потом это понимание того, что жизнь пророков непростая, и это не титул превосходства, уж никак не титул превосходства, а это титул Божьего вестника, которого далеко не всегда слушают. А вот это мне потом помогло избежать встречи, нет, встречи-то не избежал, но близкого общения с одной группой, которую иначе как сектой никак не назовешь, хотя слово «секта» тут сложности с определением. Ладно, который иначе как искажением христианства никак не назовешь. Это была некая американская группа, в которой меня познакомили с человеком. Он тут там приехал на роскошном Мерседесе и сказали, вот наш пророк такой-то, такой-то. И он такой выходит, у него такой перстень, он такой весь, такой лоснящийся пророк в дорожанном костюме. И я такой думаю, нет, что-то не то. И бежать, чтобы пятки сверкали. Вот, ну а они не поняли, говорят, ну как, ну это же пророк, это же вот уважаемый у нас человек, он самый-самый, вот, самым большим банковским счетом. Так что, Наталья, вы правы, конечно.
А как вообще вот относиться, это уже вопрос, наверное, от меня, потому что все равно ты же знаешь, что есть какие-то поместные церкви, которые вообще-то, как они заявляют, что они как бы двигаются в пророческих служениях.
Да, конечно.
Ну, я имею в виду в современной действительности. Вообще, имеет ли место быть пророчеству, или достаточно ли нам тех пророчеств, которые написаны в Библии, и не стоит прислушиваться к тем людям, которые заявляют о себе, что они там пророки, что Господь именно через них говорит?
Есть библейская, скажем так, библейский способ оценки пророчеств и пророков. Да, в новозаветной церкви есть пророки. Когда мы читаем о том, что, вот в частности, перечисление того, как поставил, кого поставил, какое служение Господь дает в церкви. Это и 1 послание Коринфянам, 12 глава, и Ефесянам, 4 глава. Да, вот мы видим, что пророческое служение существует. Только это все-таки не параллель, не полная параллель израильским пророкам. Потому что у израильских пророков был очень четкий критерий, который для многих современных пророков недостижим. Пророчество должно исполниться. Причем должно исполниться полностью. Мы с вами об этом говорили. Если оно не исполнится полностью, так это последнее пророчество этого пророка. А теперь, сегодня часто приходится встречаться с такими пророчествами, которые исполнятся в любом случае. Ну, то есть, оно сформулировано настолько обтекаемо, что уж да, уж точно что-то будет. Я не знаю, к концу года сильный будет близок к одержанию победы. Окей, кто сильный? Насколько близок? Одержит победу? Нет, не сказано, что одержит. Он будет близок к тому, чтобы одержать победу. Вот. Ну, это не ветхозаветное пророчество. С другой же стороны, есть служение в церкви. Есть люди, которые имеют особый дар. Этот дар заключается в том, чтобы различать духов и говорить Божие Слово, основанное на Библии, основанное на действии Бога, на действии Духа Святого, говорить Божие Слово в жизнь людей. Я таких людей встречал в жизни, ты тоже встречала, я думаю, которые, может быть, он с тобой в первый раз встретился, ты его в первый раз видишь, ты с ним разговариваешь, и вдруг он тебе говорит: знаешь, вот Господь мне по поводу тебя показывает то-то и то-то. А, кстати, доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, к этому относился достаточно скептически. Я когда-то тоже относился скептически, потому что я видел людей, которые это злоупотребляют, этим злоупотребляют. Они начинают манипулировать другими. Ну, типа, у меня же пророческий дар, да, вот... Я знаю историю пастора, к которому подошла женщина, которая называла себя пророчицей. Пастор был женат. И эта пророчица ему говорит: Господь мне показал, что вы неправильно выбрали себе супруга. Вот, значит, супругу, простите. Вот, пророчица, иди... То есть мы тут камнями не побиваем, у нас тут милость, да? Ну вот иди. Вот, но при этом... Есть люди в жизни нашей. В моей жизни были люди, которые... Я не знаю, как им Бог это дает. Я знаю, что он им это дает. Я не знаю, как. Вот ты с этим человеком говоришь, даже практически ничего ему не говоришь. В моей жизни был человек, который пару проповедей просто послушал и подошел ко мне, и помолившись по-доброму, милостиво, но сказал такую вещь, он положил палец на такую точку в моей духовной жизни, про которую я, в общем-то, сам понимал, но я сам боялся в этом признаться. Понимаете? И Господь через это начал процесс исцеления вот в этом плане. Там было сказано: знаете, брат, вы хорошо проповедуете, но Господь мне показывает, что в вашей жизни есть непрощение, которое обращается в злобу во время проповеди. Ну, я сначала такой: чего? Я же самый добрый, милый и пушистый. Но внутренне я понимал, что он прав. У меня только был один вопрос. Как он это увидел? Господь ему это показал. Причем не просто одно дело было сказать: что-то ты какой-то злой сегодня был на проповеди. Другое дело поставить диагноз. А диагноз был правильный. Вот. Я понимаю, что я сейчас усложнил ситуацию, потому что проще было бы сказать: не-не-не-не-не, все, кто настаивает на даре пророчества, они лжецы. Это было бы неправда. Или сказать: не, все, кто говорит, что они пророки, они правы. Ну, тоже неправда. А у нас тут получается развлечение духов по 1 Иоанна 4 глава. И это всегда самый сложный путь. То есть, с одной стороны, не позволять собой манипулировать человеку, который говорит вроде бы правильные слова, даже библейские слова, но с другой стороны прислушаться, когда через человека с пророческим служением к тебе обращается Бог. Вот, и да, и еще одно, вот это вот важная богословская вещь. Существует пророчество для конкретного человека или общины, и вот эти пророчества, они продолжаются. Господь открывает людям, открывает церквям. Опять, кто-то с этим не согласится. Доктор Маги бы с этим в такой формулировке не согласился, точно. Для него пророчества прекратились. Они прекратились, когда было написано Слово Божие. Я тоже когда-то стоял на такой позиции. Сейчас я... Это моя позиция смягчилась. Вот. Но другая сторона... Если кто-то сегодня приходит и возвещает следующее. Так говорит Бог. И это пророчество ко всему христианскому миру. Или к большой части христианского мира. Вот здесь столько ситуаций, скажем так, извращения, искажения. Я, по-моему, об этом говорил. Есть целые группы людей, которые проводят такие акции. Они встают около церквей, причем около крупных церквей. В России когда-то тоже такое было. Сейчас, по-моему, уже нет. А в Штатах, в Европе я видел это на больших христианских служениях. И в церквях, и на больших мероприятиях. Вот ходят люди, которые говорят, «Господь мне сказал, бегите отсюда, выходите из церкви». Но при этом не просто выходите из церкви, а еще идите за нами. Вот выходите из церкви, но мы вам дадим свои брошюрки. И вы будете действовать так, как надо, как мы вам скажем. Опять, смотрите, в чем здесь сложность. Сейчас по всему миру идет большое движение, очень серьезное движение домашних церквей. Люди действительно разочаровываются, а организованными религиозными структурами. То есть человек приходит в церковь, и книга несколько лет, уже много лет назад была достаточно популярная как раз про это. Английское название не буду цитировать. Наверное, она на русский переведена. Что-нибудь типа «Что, ты больше не хочешь ходить в церковь?» Как-то вот такое название книжки. Не подготовился, не вспомню сейчас автора. Может быть, кто-то посмотрит и напишет нам. Вот. И это действительно ситуация, к которой нужно прислушаться. И люди действительно начинают собираться по домам. Люди по домам славят Господа. Люди... И это формат ранней церкви, между прочим. Mm-hmm. Люди совершают причастие. Люди каются. Преподают крещение. Служит окружающим людям, окружающему миру. И это одно. И это действительно большое движение Божие. Вот это движение домашних церквей, к которому можно по-разному относиться, и там тоже есть свои опасности. А кто сказал, что у недомашних церквей опасности нет? Они тоже есть. Вот. Но другое, и это рядом. Когда люди приходят и говорят, выходите из церкви, идите за нами. Куда за вами? Зачем за вами? К чему за вами? Куда вы ведете? Это большой вопрос. Я боюсь, что я сейчас еще усложнил, потому что это, знаешь, мне это напоминает одного американского проповедника, как раз вот про Исаию, между прочим. Он такой приехал в небольшой город в Татарстане, ведет там семинар для молодежи христианской. Вот, семинар библейский. И, значит, этот проповедник как раз, ему близки все эти споры по поводу первой Исаии, второй Исаии, вот. И он, естественно, стоит на позиции единства пророка Исаии. И он объясняет, где-то час объясняет, почему есть единство Исаии, почему это важно, почему на это стоит обращать внимание. И объяснял час. Потом говорит, а вопросы есть еще? Встает паренек и говорит, есть. Я вот не понял, вы вот этот час весь говорили? Ну вот в смысле? А что, действительно есть где-то люди, которые не верят, что Исаия написал всю эту книгу? То есть, вы понимаете, что, да? Человек час отвечал на вопросы, которых люди не только не задавали, но про которые они даже и не думали. И он такой: слушайте, я бы это время мог сэкономить и потратить на что-то более продуктивное, чем предупреждать об опасностях, с которыми эти люди не сталкивались. Вот как-то так. Это всегда очень сложно. Алена, давай мы с тобой немножко почитаем из первой главы.
Давай.
Вот. Подожди, да, почитаем еще. Прочитай, пожалуйста, со второго стиха. Со второго, ну, может быть, до девятого.
«Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Бол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щель Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как насаженный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре».
И с 16 по 20, стихи.
«Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господня говорят».
Вот часто люди читают пророческие книги, пророческие тексты, и видят в них такого гневающегося Бога, который сейчас вот хочет все в гневе разнести, ему нравится гневаться, ему нравится наказывать. Вот пророк Исаия показывает нам, что это не так. Скажу, сформулирую это следующим образом. Бог вынужден наказывать по своей праведности. Но в какой-то момент он говорит: слушайте, куда вас еще бить? Но вы же не понимаете. Ради Бога, придите, покайтесь. Если придете, если покаетесь, омою, убелю, очищу. Вот именно это он делает в Иисусе Христе. Бог не хочет смерти грешника. Если грешник умирает, и умирает вечно, это то, что он так выбрал. Бог даже в гневе своем, да, Бог гневается, но даже в гневе этот гнев Божий соединен с болью. И он говорит: покайтесь, обратитесь. Он не до конца гневается. Он ждет покаяния. Давай помолимся. Я помолюсь, можно тогда?
Конечно.
Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты не до конца гневаешься. Благодарим Тебя за то, что Ты хочешь привести грешного человека к себе. Благодарим Тебя за то, что покаяние рядом, оно доступно. Молим Тебя за нас, за наши семьи. Молим Тебя за людей, которые нас слушают. Если кто-то из них еще не знает Тебя, пусть они придут к Тебе И ты исполнишь свое обещание, данное через пророка. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.